Есть радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Нилус. Святыня под спудом. Тайны православного монашеского духа. Просившись со мною, добрый пастырь поручил людям, знающим и обращенным из раскола, побеседовать со мною, и они беседовали. Особенно много говорил со мною Алексей Степанович Сыромятников. Но все эти беседы не имели на меня благотворного действия, я все еще колебался, и ко всему, что говорено было мне, показывал заметное невнимание. И потому многие из моих собеседников стали расходиться по своим местам. В это самое время Господь послал мне помощь свою. Ко мне пришли двое, обращенные из раскола по имени Авраамий, живший прежде долгое время в Стародубских слободах, и послушник Валаамского монастыря Алексей Николаевич. Этот Авраамий, отчество и прозвание его не знаю, сначала сообщил мне ласково и кротко о том, как и он находился в заблуждении раскольническом. Потом говорил, как он был на Святой горе Афонской, сколько там мощей и каких, именно, угодников Божиих, и какие истекают чудотворения от этой святыни, каких подвижников видел там, и что слышал от них. А когда заговорил он о Киеве, тогда я спросил его: «Скажи, любезный приятель, как выгорецкие ответы ссылаются на мощи киевских угодников Божиих, почивающих в пещерах, якобы они имеют сложение двуперстное?» Он мне отвечал: «Не верь их ложному свидетельству, а поверь тому, что скажу тебе не ложно. Заклинаю себя Богом живым, что они имеют сложение троеперстное, а не двоеперстное». Я поверил ему и предложил другие сомнения. Когда он разрешил все мои недоумения, мне стало весело и легко, так что никогда не чувствовал я такой радости. Тогда-то стал для меня понятным настоящий смысл слов: «Неисчетным богатством обогатишься», который голос Божий не раз уже повторял мне, когда покушался я уйти из-под стражи, чтобы укрыться у раскольников, или готов был прекратить жизнь свою самоубийством. Поистине, я вдруг приобрел неисчетное, неописанное и несравненное богатство. Посланные мне от Владыки моего и Господа в познании Святой Соборной и Апостольской Церкви, в которой несомненно пребывает благодать Божия и совершается превеличайшее таинство пречистого тела и крови Иисуса Христа для теснейшего соединения с Ним навеки вечные. Со слезами благодарил я Господа Бога и пречистую Божию Матерь, что для просвещения сердца моего и разрешение сомнений послан мне был такой человек, с которым беседовал я не как с человеком мне подобным, а как с ангелом Божиим. «Поистине, дорогой приятель мой, — сказал я Авраамию, — Бог твоими устами беседует со мною». Это было в воскресный день, и именно в те самые часы, когда совершалась божественная литургия. После обедни я с радостью отправился к Высокопреосвященному Гавриилу, припал к его стопам и просил у него прощения в моем заблуждении и в том бесчинии, какое оказал ему в субботу, а с тем вместе просил его присоединить меня к Святой Церкви. Выслушав просьбу мою, святитель Божий порадовался обращению моему и возблагодарил Господа и Пречистую Матерь его. В это же время у него был генерал Степан Иванович Шишковский. Владыка просил его приказать, чтобы сняли с меня железные оковы, что и было тогда же исполнено. Получив свободу, я с усердием стал посещать храмы Божии. В один из дней праздничных бывший в то время эконом, а потом наместник здешней лавры отец Иосаф, привел меня к себе в келью и предложил мне разделить с ним трапезу. Напитав меня пищей вещественной, не лишил он и духовной. После обеда пошли мы с ним гулять в сад, продолжая рассуждать о духовных предметах. Простившись же с ним, я дорогою размышлял о том, как совершается святая и божественная литургия, какое заключается в ней таинство, как над святыми просфорами происходит тайна действия. И вот мне пришло на мысль постоять в алтаре во время ранней обедни. «Господи, — взывал я к Царю Небесному, — сподоби мя сие святое Твое тайнодействие, видите». С этими мыслями взошел я в собор, в котором почивают мощи святого благоверного князя Александра Невского. Помолился тут Господу, Пресвятой Богородице и угоднику Божию, и просил Всевышнего исполнить желание мое, если оно угодно будет его святой воле. От собора отправился я в келью и, проходя по галерее, встретил бывшего наместником лавры, а потом епископа новгородского Афанасия. Поклонившись ему в ноги и получив от него обычное пастырское благословение, я сообщил ему свое желание и со слезами просил его исполнить. «Хорошо», — сказал наместник, — «Бог исполнит твое желание. В которой церкви желаешь быть?» «Благослови быть, батюшка, на кладбище, о святаго и праведного Лазаря», — сказал я и поклонился. «Изволь», — отвечал мне наместник, — «я скажу служащему иеромонаху, чтобы он дал тебе место на алтаре, а ты приходи пораньше, и как только придет иеромонах, иди за ним прямо в алтарь, ничего не опасаясь». Удалившись от наместника, я плакал от радости и размышлял, что это будет со мною. Радость к радости. Буди, Господи, воля Твоя. В следующий день, только что окончилось утреннее, я был уже подле той церкви, где должна была быть ранняя литургия. Из служащих никого еще не было. Я сел на камень и ожидал их прибытия. Наконец, увидев идущего к церкви иеромонаха, я просил у него благословения постоять в алтаре во время литургии. Он сказал: «Хорошо, ступай с Богом». И в алтаре указал мне место, где я должен был стоять. Здесь, проникнутый страхом, я с большим вниманием следил за ходом совершавшейся проскомидии. И когда служащий иеродиакон начал кадить святой алтарь, почувствовал такое благоухание, исходившее из кадила, какого не случалось мне обонять во всю свою жизнь. Затем во все время, пока совершалась литургия, дух мой восхищен был как бы на самое небо, так что земнаго ничего тогда не приходило мне и на мысль. Когда служащий иеромонах, снимая с диска со звездицу, возгласил «Победную песнь поюще, вопиюще» и прочее, тогда я еще более чувствовал благоухание, чем прежде. И помысл в эти минуты говорил мне: «Стой и внимай со страхом. Хощет Бог, велие чудо показати». Когда иеромонах возгласил «Твоя от твоих, тебе приносящее о всех и за вся», в это время от престола Господня, казалось мне, излилось на меня грешного необычайное благоухание. Когда же стал он призывать святаго духа на предлежащие дары, святый престол и иерея, казалось мне, окружили херувимы, и весь алтарь наполнился ими. Сам служащий иерей, предстоящий престолу Божию, объят был весь огнем, и лишь только сделал он поклон земной пред святым престолом, вижу белый голубь, только в меньшем размере, чем обыкновенный, слетел с вышины и стал парить над святым дискосом. Потом взлетел наверх святой чаши и, сжав крылья, опустился в нее. А силы небесные в это время, падшие ниц, поклонились святому престолу. Когда иерей возгласил изрядно о пресвятей и прочее, силы небесные опять поклонились до земли. Когда пропели «Достойный есть», они в третий раз поклонились, потом окружили иерея, осенили главу его, как бы причудную плащаницею, и затем стали невидимы. Смотря на это чудное видение, я дивился величию таинства и в то время много плакал, повергался пред Господом, просил у него прощения. «Прости меня, владыка человека любче! Много согрешил я пред тобою неведением, когда был в заблуждении раскольническом. Износил скверным языком моим хулы на Матерь нашу, Святую Церковь, на пастырей ее, епископов и честных иереев, и на святые страшные тайны, то есть на пречистое тело твое и честную кровь твою. Недоумеваю, как терпел ты, человека любче, окаянство мое!» По окончании литургии благодарил я литургисавшего иерея и, получив от него благословение, удалился из алтаря со скорбью о том, что долгое время лишал себя общения такой великой святыни. С этого времени я уже не колебался в намерении моем обратиться из расколов православия и отправился к высокопреосвященному Гавриилу. Снова просил я у него прощения в своем заблуждении и повторил прежнюю просьбу мою присоединить меня к Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Святитель с радостью изъявил согласие исполнить мое желание и пригласил к себе священника Большеохтинской Церкви Андрея Ивановича, который и сам был некогда в расколе, когда находился в купеческом звании. Святитель приказал исповедать меня и приобщить святых тайн. Отец Андрей благословил мне приготовиться к святому таинству постом, молитвою и хождением в течение недели к каждому богослужению. Как жаждущий олень спешит на источники водные, так и я спешил исполнять повеленные мне. В день субботный после утренни исповедал я согрешение свое отцу Андрею в церкви святого благоверного князя Феодора, брата святаго благоверного князя Александра Невского, а потом тут же слушал и святую литургию, которую совершал сам отец Андрей. Стоя близ правого клироса, у каменной колонны, слушая со вниманием святую божественную службу, я помышлял в себе, не покажет ли мне Господь и теперь какое-нибудь знамение, дабы я с верою и без всякого сомнения причастился святых, животворящих, страшных тайн. И милосердный Господь не оставил в туне моего желания, когда иерей возгласил «Твоя от твоих, тебе приносяще». Я почувствовал, как и прежде, благоухание, исходившее из алтаря от святого престола. Потом, когда иерей стал призывать святаго духа на предлежащие дары, тогда через скважины церковных дверей увидел я, как возблистал в алтаре свет, а от иконы Спасителя излетел белый голубь и, полетав окрест иконостаса, влетел в алтарь. Наконец, Господь сподобил меня причаститься Христовых тайн. Возрадовалась тогда душа моя о Господе, и радость моя усугубилась еще от того, что день этот был праздников праздник, день светлого Христового воскресения. Вспоминая, сколько времени блуждал я вне православной церкви, и лишался таликой святыни до престарелых лет, я приносил Богу глубокое раскаяние и обязал себя долго-долго пред Ним каяться. Прошу и вас, любимцы мои, помолиться обо мне по заповеди Господней, возвещенной апостолом. Молитесь друг за друга, яко да исцелеете. Дабы по вашим святым молитвам услышано было покаяние мое, и милосердием Господним изглажено было неисчетное множество грехов моих. Не подумайте, любимцы мои, будто возвещая вам теперь о бывших мне откровениях и о дивных видениях, коих сподобил меня Господь, я делаю это из тщеславия или ради похвалы. Нет. Я верую, что все происшедшее со мною и самое обращение мое из расколов православия, все это плод не моих грешных молитв, нет. Это плод святых молитв святителя Божия. Поэтому не крайнее ли безумие было бы с моей стороны на малое время искать себе похвалы от других и навеки зато быть отверженным от лица Господня? Напротив, истину говорю, лучше мне скрыться под землею, чем слышать о себе человеческую похвалу. Так ненавистна она мне. Если же я решился сообщить на письме о всем случившемся со мною, то это сделал не по своей воле, а ради святаго послушания, какое обязан я оказать отцу игумену Назарию и ради многих братьев моих, блуждающих и доселе в расколе. Вскоре после того, как приобщился я святых и страшных христовых тайн, призвал меня к себе высокопреосвященный митрополит Гавриил и спросил: «Какое имеешь ты намерение? Дома ли жить? Или в какой-нибудь святой обители?» Я ответил ему: «Возвратиться домой нет у меня желания. Мое истинное теперь желание – поступить в Валаамский монастырь и облечься там в монашеский образ, ибо слышал я, тамошние иноки имеют житие богоугодное». Владыка изъявил на то свое согласие, я отправлен был в Валаамскую обитель, где и поныне жительствую, и где пострижен в монашество в первый год моего туда поступления. Кстати, сообщу вам нечто и о том, какие средства употреблял Господь для удержания меня от осуждения ближних. Однажды прибыли в обитель нашу по своим надобностям чухны, исповедующие веру лютеранскую. Ненастная погода задержала их здесь, а хлебом они были небогаты. Вот и пришли они к настоятелю монастыря с просьбой судить их нужным количеством хлеба на то время, пока не прекратится противный ветер. Настоятель не только не отказал им в просьбе, но даже приказал их кормить на братской трапезе. Надобно же было случиться, что в это самое время зашел и я в трапезу. Вхожу туда и вижу, мои мисты сидят за столом и вкушают пищу из братской посуды. Признаюсь, не выдержал я, рассудок мой помрачился, и недуг раскольнический пробудился во мне снова. Мысленно я начал роптать на настоятеля за то, что он дозволил кормить из братской посуды маймистов, людей, которые отвергают православную веру. Я решился идти к настоятелю и горячо поговорить с ним, зачем он так делает. Но потом раздумал, зачем же мне идти, ведь я пришел сюда не закон уставлять, а покоряться повелениям других. Да и кто послушает меня? С этими скорбными мыслями пошел я в свою келью и пробыл там до вечера. Когда же ударили в колокол к вечерне, я пошел в церковь, не очистив наперед совести своей покаянием, в осуждении маймистов и в ропоте на настоятеля обители. Что же? Как Господь судил привести меня к истинному сознанию моего согрешения? Прошу не соблазниться, любимцы мои, тем, что хочу написать здесь для вашей пользы. Когда вошел я в храм Божий, мое обоняние сильно поражено было самым смрадным зловонием. Я стал осматривать кругом себя, полагая, что пристала зловонная нечистота к моей одежде, но ничего подобного не заметил. Лучше будет, подумал я, когда уйду отсюда, да не соблазню братью, ибо если сам от себя не могу терпеть смрада, то как же могут терпеть это другие? С этими мыслями я и удалился из церкви в свою келью, где уже не чувствовал зловония. Переночевав в келье, пошел я в положенное время в церковь к утренне. В церкви опять почувствовал прежний смрад. Эти два случая сильно опечалили меня, тем более, что я никак не мог понять, что это значит. «Пойду еще к обедне», — думал я сам с собою, — «и если братья почувствуют тот же смрад и велит мне выйти из храма, я без прикословия выйду, а если промолчат, буду стоять и ожидать, что последует дальше». Пред тем, как надобно было идти в церковь, обратился я с молитвою ко Всевышнему. «Господи», — взывал я, — «открой мне, чем я согрешил пред Тобою, дабы мог я покаяться». После молитвы пошел я в церковь для слушания святой литургии, но лишь только вошел туда, опять поразил меня прежний смрад. Грустно стало мне, стою я и каюсь в согрешениях своих. Когда иерей начал читать молитву «Благословляй, благословящий тебя, Господи», в это время слышу в сердце моем таинственный голос. «Как же ты не помнишь согрешения своего? Не ты ли вчера осуждал и уничижал маймистов и настоятеля, роптал и скорбел? Того ради благодатью своей Бог и отвращается от тебя». Узнав, чем именно подвигнул я милосердного Бога на гнев против себя, я после обедни поспешил к настоятелю обители, отцу игумену Назарию, и, пав к ногам его, поведал ему мой грех и просил у него со слезами прощения. Выслушав исповедь мою, отец Назарий с любовью простил меня во всем, но при этом подтвердил: блюстись на будущее время от подобного греха. «Аще потеряешь благодать, — говорил он мне, — то не скоро обрящешь ее потом». Много и еще говорил он в назидании мое, как, например, обращаться с братьей и как хранить иноческие обеты. После принесенного мною покаяния я, хотя более не чувствовал смрада в церкви во время божественных служб, однако ж Господь не удостаивал меня несколько времени и тех благодатных ощущений, которых раньше сподоблялся я многогрешный во время совершения божественной литургии. Глубоко чувствовал я эту потерю и беспрестанно повторял: «Согрешил, Господи, прогневал благодать Твою». Но прошло с месяц, и Господь снова умилосердился надо мною. Стою за божественную литургией со вниманием и страхом. Во время призывания иереем Святаго Духа ощущаю, как и прежде, чудное благоухание, исходящее из алтаря от Святого Престола, и душа моя чувствует такую радость, какой и описать нельзя. Могу только сказать, что если бы кто в это время показал мне горы золота и обещал дать их в собственность, я отверг бы предложение, даже не взглянул бы на эти горы. По неисповедимым судьбам Божиим и по моим грехам в настоящее время благодать Господа скрылась от меня. Я сетую об этом, чувствую свою греховность, но не отчаиваюсь в милосердии Господнем. Только дай нам, Господи, быть при Святой Матери нашей Церкви, о грехах своих покаяние приносить, милость Божию и прощение грехов получить и единого в Троице Бога хвалить, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Повторяю вам, любимцы мои, все то, что только сообщил я вам здесь, все это сущая правда. С Божьей помощью и по молитвам отца игумена Назария я, неразумный, написал сие сказание для того, чтобы люди, погруженные, как и я прежде, во тьму заблуждения раскольнического, познали Матерь свою, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Если кто в подкреплении сказанного мною присоединит и от себя что-либо в пользу Православной Церкви и к прославлению имени Божия, то порадуюсь и я, и Бога хвалить не пристану. Если же кто извлечет что-либо полезное во спасении души своей и из написанного здесь мною, то да помолится и о мне грешном, дабы через молитвы его получить мне во грехах моих прощение, как в сем веке, так и в будущем. В незабвенную память благодеяний Божиих, оказанных многогрешному, написал я собственную мою рукою об обращении моем из пагубного заблуждения раскольнического, ко Святой Соборной и Апостольской Церкви в 7291 году от создания мира, а от Рождества Христова в 1783 году, в исходе месяца июня и в начале июля. Благодарение приношу Богу и должен всегда приносить Ему, что не попустил Он сатане поглотить душу мою за беззаконие мои и свести ее во ад. Многогрешный и убогий монах Киприан. На подлинной рукописи две надписи, разными руками написанные старинным почерком. Первая надпись. Он и монах Киприан пострижен в схему был в 1796 году, и наречено имя ему схемонах Кириак. А в 1798 году, мая 20 числа, в четверток после полудня приставился. Вторая надпись. А пред смертью, вставший, сел и попросил воды испить. И, испивши так, как с ложечку, и с час времени полежавши, паки, вставши, сел и сказал сии слова. «Теперь слава Тебе, Господи!» И с сими словами предаде дух Богу и главу опустил вниз. Вечная память достоблаженному брату нашему, схимонаху Кириаку. Бог да ублажит его и упокоит, и нас помилует, яко благ и человеколюбец. Аминь. Сие написано в Валаамском монастыре в незабвенную последующим родом память. Еще приписано. Тетрадь преподобного отца схимонаха Кириака дана по представлении монаху Иоанникию. Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами еженедельная программа «Русская планета за неделю». С вами я, ее ведущий, Дмитрий Бабич. И сегодня нашу программу мы, как всегда, посвятим выступлениям новостного сайта «Русская планета» и дадим этим выступлениям и главным событиям недели оценку, христианскую оценку с позицией православного радио «Радонеж». Итак, начинаем нашу традиционную программу. Напоминаю, что это совместный проект новостного сайта «Русская планета» и православного радио «Радонеж». Ну, какими были основные события минувшей недели? Думаю, нам просто нельзя пройти мимо событий в Белоруссии, событий тревожных, трагических. Любое страдание человека, любое увечье, а тем более гибель, а, к сожалению, в Белоруссии точно имело место и гибель людей, это всегда ужасно. Это всегда в центре нашего внимания, потому что, когда умирает человек, умирает хотя бы какой-то частью и образ Божий, подобие Божие. И для нас, для всех это очень тяжело и неприятно. Оправдать это какими-то соображениями невозможно. Нет такой проблемы в человеческом обществе, которую надо было бы решать отъятием у человека жизни. Ну и в этом плане мне легко вести эту программу, потому что сайт «Русская планета» высказался против того насилия, которое творит президент Белоруссии Лукашенко в Впрочем, и против радикальных насильственных действий его оппонентов тоже есть что сказать, скажем так. Ну вот особенно мне казалась интересной статья Егора Порываева на сайте «Русская планета». Она называется «Почему Запад и Россия не спешат решать проблемы соседа-сумасброда?». Автор совершенно правильно ставит вопрос, что Белоруссия сегодня оказалась как бы между санкциями и аннексией. Цитирую, между санкциями и аннексией, в кавычках, конечно же. То есть, к сожалению, еще перед выборами был создан вот этот ложный на самом деле образ, ложная альтернатива насчет того, что Россия якобы хочет поглотить Белоруссию, оккупировать ее. По этому поводу были десятки и сотни даже статей в западной прессе. Раздувался вот этот какой-то миф о том, что российский президент Путин, чтобы остаться у власти после 2024 года, непременно захочет стать президентом союзного государства, а поэтому вот он нападет на Белоруссию, используя войска. Вот это одна, так сказать, один вариант, один путь для Белоруссии, а другой – это вот уйти на Запад, присоединиться к Западу. Якобы это возможно сделать на равных условиях, якобы Запад, в том числе соседняя с Белоруссией Польша, с распростертыми объятиями примут этот 10-миллионный народ в свой состав. Ну и вот, я думаю, вокруг этой темы мы построим нашу сегодняшнюю программу. Эта тема звучит так. Действительно ли наши «доброжелатели» в кавычках в современном западном мире хотят для нас равенства и демократии? Для меня это слова по-прежнему важные и имеющие в основном позитивную коннотацию. И слово «равенство», и слово «демократия». Действительно, мы все созданы Господом Богом равными. Действительно, плохо, когда один человек или группа людей, в нашем случае, вот в России это были большевики, берет на себя, скажем так, слишком много и начинает диктовать многомиллионным народам, как им жить. Конечно же, идеальных демократий на Земле никогда не существовало, мы прекрасно это знаем, даже и в Афинах, и в Римской Республике решения принимались только частью населения. Но, тем не менее, возможность влиять на развитие своей страны, на ее политику, возможность, что называется, давать советы, и, может быть, настаивать на каких-то своих правах, на принятии каких-то своих советов. Это все важные вещи для современного общества. Без этих вещей общество хорошо, спокойно существовать не может. И в этом плане мне, конечно же, приятно то, что сайт «Русская планета» выступил, скажем так, за то, чтобы прекратилось насилие в Белоруссии. Процитирую статью Егора Порываева, которую я уже представил вам. Разгон демонстрантов, отключение интернета, аресты журналистов и лидеров оппозиции. Добавьте к этому и без того серьезные сомнения в легитимности прошедших президентских выборов. Все это, конечно же, ставит справедливость выборов в Белоруссии под большой-большой вопрос. А дальше автор задается, мне кажется, очень важным вопросом, важной темой. Казалось бы, от стран Европы можно было бы ожидать в этой ситуации немедленных санкций. Но, пишет Егор Порываев, от стран Европы пока ничего не слышно, несмотря на то, что прошедшие выборы уже единогласно названы в европейских СМИ самыми жестокими и грязными за всю историю Белоруссии. Ну, сейчас вот Запад раскачался, он почувствовал запах крови. То есть, вот если есть возможность повторить в Белоруссии украинский вариант, самый ужасный, с моей точки зрения, то они его с удовольствием повторят. Но первоначально они ведь не готовились к свержению Лукашенко. Это я могу вам засвидетельствовать как человек, который на пяти языках следил за всеми публикациями предвыборными о Белоруссии. Вот я процитирую вам статью из с агентства Bloomberg. Эта статья появилась буквально за несколько дней до выборов. Перед лидерами Запада, в принципе, стоит знакомая дилемма. Они знают, что Лукашенко, какой бы сомнительной ни была его репутация, является лучшим гарантом независимости Белоруссии от России. А значит, и Белоруссии как буферной зоны между нами и Россией. Таким образом, ради геополитических интересов Евросоюза нам нужно поддерживать его, по крайней мере, негласно. Конец цитаты. Вот так вот. То есть, когда вам будут говорить, что это Россия поддерживала Лукашенко, а Запад его никак не поддерживал, а Запад был все время за свободу, это не так. На самом деле, и об этом, к сожалению, свидетельствует множество фактов, Запад в своем нынешнем состоянии, он хочет не демократии для Беларуси и для России, а он хочет прежде всего ссоры, конфликта между Белоруссией и Россией. Так же, как до этого он хотел ссоры и конфликта между Украиной и Россией. Тот факт, что сегодня на Украине идет притеснение русскоязычных, тот факт, что на Украине сегодня нет свободы слова, по важнейшему вопросу отношениям с Россией в украинских СМИ присутствует только одна точка зрения. Вот этот факт, к сожалению, Запад абсолютно не беспокоит. Ну и не раз к этому привлекали внимание и «Русская планета», и «Радио Радонеж». Напомню, вот на «Русской планете» была статья «До 5 лет за негативную оценку церкви». Эта статья как раз посвящена тому, какие репрессии украинское правительство возвело на Украинскую православную церковь. Напомню, что была создана ложная церковная структура, так называемая Православная церковь Украины, ПЦУ. И, конечно же, это стало трагическим, трагическим оборотом, потому что, так же, как и в Советском Союзе, церковь в сегодняшней Украине – это единственная настоящая легальная оппозиция. То есть это единственная организация, массовая организация, которая говорит те очевидные вещи, которые в политическом пространстве, в государственном пространстве сказать нельзя. Напомню вам, что блаженнейший митрополит Ануфрий приехал в Одессу и неожиданно, так чтобы не сумели помешать, отслужил заупокойную службу о людях, погибших в Доме профсоюзов в Одессе. Он же отказался вставать в честь тех людей, которые убивали себе подобных, таких же восточных славян в Донбассе. Ему за это очень-очень сильно пришлось много выслушать оскорблений блаженнейшему митрополиту Ануфрию. Но, напомню, таким же образом и в раннем Советском Союзе, когда не было еще никакой, конечно же, ни гласности, ни перестройки, только церковь в это время официально, прямо не соглашалась с теми ценностями, которые хотели навязать советскому обществу большевики. То же самое сейчас происходит и на Украине. Очень не хотелось бы, чтобы нечто подобное происходило в Белоруссии. Ну, сам президент Белоруссии Лукашенко, который вот сейчас стал одной из причин происходящих бед, он позиционирует себя, напомню, как атеист. Недавно, в этом году, президент Путин постарался, ну, может быть, как-то образумить его в этом плане, вывез его на территорию Валаамского монастыря. Преображение не произошло. Лукашенко, судя по его последующим действиям, так и остался атеистом. И он так и не понял, собственно говоря, в чем могло бы состоять спасение и лично для него, и для возглавляемого им 10-миллионного народа. Нужно ощутить себя частью чего-то большего, чем ты сам. Вот спасение для любого человека. И для политиков, к сожалению, эта истина верна более, чем для каких-либо других людей. Нельзя руководствоваться только эгоистическими интересами. Да, вот это понятие «русский мир», которое наш президент Путин постарался как-то внедрить в сознание и россиян, и других людей, говорящих по-русски, думающих по-русски, и наших друзей, говорящих на других языках. Вот это понятие объединяющее, оно, конечно же, вызвало сильную ненависть. Это неизбежно. Любые хорошие вещи, особенно когда они озвучиваются, они всегда встречают яростное сопротивление зла. И почему? Потому что зло прекрасно понимает, каким конкретным интересам его зла вот эти хорошие вещи угрожают. И это, конечно, нас выводит на вторую нашу тему. Это объявление в России о запуске в массовое производство первой партии вакцины от коронавируса. мы не стали скрывать того, чего нам удалось добиться. Совершенно официально, открыто было провозглашено, что вот вакцина скоро поступит. Первыми ее смогут применить педагоги, врачи, те люди, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. И вы знаете, вот я отслеживаю реакцию в мире. С одной стороны, надежда, очень хорошее отношение со стороны простых людей, добрых людей, которые понимают, что если эту вакцину создаст так называемая Big Pharma, то есть большой фармацевтический мир, западного мира, то ее цена может оказаться запредельной для развивающихся стран. А вот если ее создаст Россия, то цена, может быть, будет и приемлемая. Вот с их стороны идет надежда. А со стороны, я бы сказал так, снобистски настроенных глобалистских сил поток насмешек и ненависти. Ну, о том, как это происходит, вы тоже можете прочитать на сайте «Русская планета». Прекрасная статья Марии Кузьминой под заголовком «Почему мир не рад русской вакцине от коронавируса?». И в этой статье автор, в общем-то, цитирует, скажем так, оппонентов новой вакцины. «Это не космическая гонка, это всемирная пандемия», сетует телекомпания CNN. И в то же время также самая CNN совсем не ругает президента США Дональда Трампа, который обещал американцам создать свою вакцину еще до начала президентских выборов. Ну, что тут можно сказать? Конечно, 9 десятых вот этих статей, читательских откликов, в которых все, как правило, сбивается в одну кучу. ГУЛАГ почему-то поминается, да, рейс Боинга, сбитый на территории Восточной Украины, отравляющее вещество «Новичок», вот уже они придумали слово «ковичок», да, значит, в отношении нашей вакцины, все эти злые шутники, скажем так. Понимаете, даже когда они ссылаются на ученых, это не должно нас смущать, потому что ученым, к сожалению, свойственны все грехи, которые свойственны обычным людям. И это в свое время заметил и прекрасно прокомментировал Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик Лихачев, человек, сыгравший огромную роль в возрождении православного сознания и духовности в России в конце 80-х годов. Так вот, Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что ученые, к сожалению, совершают порой и воровство, то есть просто берут чужие результаты, выдают за свои. Им свойственно бывает зависть. Им свойственно бывает ненависть к коллегам. Вот сейчас очень почему-то люди боятся, значит, того, что развитию науки помешает вера, помешает церковь. Мне хочется сказать, господа, окститесь. Последний пресловутый процесс инквизиции был еще до начала 18 века. По-моему, в самом начале 18 века последний состав. То есть уже 300 лет никакие, как вы выражаетесь, попы ученым не мешают. Ученым мешают в наше время другие ученые, которые говорят, что мы знаем лучше, а вы вот ничего не знаете. Или вы относитесь не к той стране, не к той политической системе. К нашим ученым вот просто пишут ненавистью те статьи, которые на Западе появились по поводу вот этого пока еще не введенного в массовое производство препарата, который должен, будем надеяться, станет надежной вакциной от коронавируса. Понимаете, к сожалению, мир так устроен, что зло, оно никогда не живет всю жизнь в одной стране. Вот если бы какие-то страны были всегда злыми, а другие всегда добрыми, наверное, просто все человечество переехало бы уже давным-давно в эти добрые страны, злые страны превратились бы в пустыни, и сложился бы вот такой своеобразный демографический дисбаланс, да, то есть все бы жили на Западе, если бы он был именно так хорош, как себя позиционирует. Но этого не происходит. Почему? Потому что когда-то зло, мы это прекрасно знаем, жило у нас в России. То, что творилось в начале 20 века и вплоть до смерти Сталина в 1953 году в России, это была практически полная победа зла. Но потом это зло, мы видели это, оно стало потихонечку, какими-то просто корпускулами, да, уходить. И сейчас оно в полной мере, в страшном каком-то, я бы сказал, цветении, в тех же на самом деле, если присмотреться, формах присутствуют на Западе. Мы это видим, мы это понимаем. К сожалению, тут не должно быть никаких иллюзий. Вот сейчас во Франции происходит важное событие, к сожалению, совсем не отраженное в нашей прессе, да даже и в церковных изданиях, в христианских изданиях как-то просмотрели эту тему. Во Франции это сейчас тема номер один для христиан. Обсуждается закон о ЭКО, о так называемом экстракорпоральном оплодотворении. У нас эту тему часто поднимал отец Дмитрий Смирнов. Вы знаете жесткую позицию по этому поводу. Ну, для тех, кто, может быть, не знает, я немножко расскажу, о чем идет речь. ЭКО, то есть экстракорпоральное оплодотворение, это оказалась такая сложная вещь, что называется чемодан с двойным дном. И зло именно этим и воспользовалось. Конечно, в тех случаях, когда пара не имеет возможности естественным образом зачать ребенка, помочь этим родителям, это важно и в чем-то, может быть, даже святое дело. Но как помогать и кому помогать? Дальше начинается вопрос. Сейчас во Франции вот этот новый закон, который лоббирует президент Макрон и его партия, Республика на марше, этот закон предполагает, что услугами искусственного оплодотворения смогут пользоваться все. Он так и называется по-французски. «Пэма пуртус». «Пуртус», то есть для всех. Вот здесь, кстати, заключена одна такая очень хитрая уловка. Когда мы слышим «для всех», «равенство», «демократия», нам так и хочется это поддержать. Ну, потому что, действительно, должна же быть справедливость. Пусть будет что-то для всех. Для всех, да не для всех. Это дорогая процедура, понимаете? Искусственное оплодотворение – это очень дорогая процедура, во-первых. И речь сейчас идет о том, что если отдельные одинокие женщины или гомосексуальные пары получат возможность вот таким образом получать детей, по сути дела это станет индустриальным процессом, понимаете? Это уже будет не индивидуальная вещь, да, не тайна двоих, не Божья милость, которая действительно, любой ребенок, я считаю, это Божья милость, а это будет процесс, который можно будет планировать, на который нужно будет собирать деньги, потому что это процесс дорогой, да, а любой такой индустриальный, дорогой, планируемый процесс, запомните, обычные люди планировать не будут. И не могут. Его в современной экономике планируют менеджеры. Те, кому нынешними ужасными законами дается право решать за других людей, что им, собственно говоря, лучше с собой самими делать. И в этом плане потрясающая статья в газете «Фигаро». Это интервью с таким доктором Жаком Тестаром. Жак Тестар был пионером, скажем так, ЭКО, он действительно хотел помочь парам, которые не могли завести ребенка, когда вот в 78 году появился первый ребенок, полученный в результате экстракорпорального оплодотворения, это было во многом сделано его руками, Жака Тестара, но в какой-то момент он просто раскаялся в том, что он сделал, пришел в ужас, и вот в этом интервью он объясняет, что же стоит за самой этой программой экстракорпорального оплодотворения, он говорит, что за ней стоит на самом деле вот этот самый пресловутый трансгуманизм, то есть мысль о том, что человек должен сам себя изменить, то есть человек должен стать как бы новым создателем для самого себя. И он должен так себя изменить, чтобы стать абсолютно совершенным сначала, то есть абсолютно здоровым, абсолютно умным, а потом, в конце концов, бессмертным. Вот что говорит Жак Тестар в интервью газете «Фигаро». «В чем состоит трансгуманизм?» – спрашивает его газета. «Не будем бояться прямых слов», – отвечает Жак Тестар. «По сути, трансгуманизм – это новое название для евгеники». Трансгуманизм утверждает, что его цели состоят в том, чтобы улучшить род человеческий, улучшить благодаря технологии. Цель – создания человека совершенного, с идеальными физическими и интеллектуальными способностями, да к тому же еще и бессмертного. То есть, по сути дела, продолжает Жак Тестар, кредо трансгуманистов – это восприятие технологии как нового спасителя. Technologie salvatrice, да, технология спасительская. Понятное дело, что здесь вот мы слышим это слово salvatrice, что значит спасительное, да, это то самое слово, которое у испанцев Salvador, то есть спаситель. Для религиозных людей в этом слове очень много заключено, и от этого тем более страшным становится то богохульство, то искажение образа человека, которое планируют трансгуманисты. Дело ведь в том, что, ну хорошо, может быть, путем трансплантации органов, на которые, конечно же, будут уходить безумные деньги, может быть, удастся сделать так, чтобы человек жил и 200 лет, и 300. Но кто это будет? Это будет человек или это будет какой-то другой абсолютно вид биологического существа, который неестественен, не от Бога, а значит, будет чудовищен? Это та самая проблема, о которой говорит наш святейший патриарх в одном из своих выступлений. Да не в одном, во многих. Он поднимал эту проблему. И, понимаете, именно для того, чтобы создавать этих будущих совершенных людей, будут резко ограничены права и свободы людей нынешних. Ведь подумайте, что такое искусственное рождение человека. Рождение человека без участия отца и матери. Ну, во-первых, отец в этой схеме сразу пропадает, потому что вынашивать человека может только женщина. Ну, вот по этому закону ужасному, который сейчас принимается во Франции, практически гомосексуальные женские пары получат возможность такую изобразить из себя пародию на полноценную семью, потому что будет браться яйцеклетка одной женщины, оплодотворяться, а потом вживляться в другую женщину, ее партнершу, и будет происходить вот это суррогатное материнство между этими двумя, ну, скажем так, дамами. Чудовищная идея. В других странах Европы, слава богу, она пока не принята. В Италии даже пытались проводить референдум, но там пока действует закон, принятый еще при Берлускони, премьер-министре Берлускони, по которому услуги вот этого самого ЭКО предоставляются только традиционным гетеросексуальным семейным парам, которые по тем или иным причинам не могут зачать ребенка. Понимаете, зачем нужны такие вещи, и зачем они так дорого стоят, и зачем нужно вообще лезть в генетическую структуру человека? Во-первых, если так называемые ученые в эту генетическую структуру влезут, то сразу же начинается чудовищное ограничение человека в правах. Если у вас найдут, например, какую-нибудь генетическую болезнь, зачем вам давать, скажем, займ на квартиру? Вы же можете умереть, и тогда деньги прогорят, правильно? Если эта информация будет известна тем банкам, компаниям, которые дают займы, если она будет в широком обороте, то, получается, за вас будут заранее решать, сколько вам жить, а, соответственно, сколько вам работать, на какой работе работать. Вас могут не взять на работу, если у вас что-то не то с генетическим паспортом. Ну вот проблема генетического паспорта, на нашем радио ее поднимают такие замечательные публицисты, как Людмила Рябиченко, другие наши авторы. Практически ведь решение о генетическом паспорте, о его создании уже принято, а мы еще не осознали, насколько оно может тяжелые последствия принести. Понимаете, жизнь любого свободного человека, любого творения Божия – это всегда неопределенность. Вот часто спрашивают, почему Бог допускает грех, почему он дает людям грешить. Иначе не будет жизни. Все биологические организмы всегда несовершенны, всегда несимметричны. Они все время бьются и бьются о те барьеры, которые они могут преодолеть. И в этом секрет жизни, в этом ее драматизм, понимаете? Представьте себе бессмертных людей, представьте себе пьесу без начала и конца, да? В театре вот пьеса, она потому нас увлекает, что вот за эти 1.5-2 часа все должно произойти, да? И мы не знаем еще окончания, нам интересно. А здесь появляется расчисленность, появляется такая, я бы сказал, ужасная уверенность в том, что будет. Вот можно запланировать заранее, когда человек родится, какие у него будут генетические свойства. Чехов, может быть, даже не представляю, какую ужасную фразу он произнес, когда сказал: в человеке все должно быть прекрасно. Все прекрасно в биологических организмах не бывает. Но он эту фразу сказал, и какие-то не очень умные, мягко говоря, люди сейчас пытаются это воплотить в жизнь. Еще одна большая проблема, которую поставил, кстати, в интервью студенческому телевидению митрополит Илларион, глава отдела внешних церковных связей, ведь получается, какое-то время будут сосуществовать вот эти люди из пробирки, которые появились в человеческом инкубаторе, и люди, которые родились в семьях. Как они будут сосуществовать? Не начнется ли между ними борьба? Ведь это будут две группы, да, мы знаем по нашей жизни, даже вот русские и украинцы уж куда близкие народы. А их можно поссорить, если внушить им, что они разные. И получается, вот нам говорят о равенстве, а никто почему-то не думает, а эти дети, которые родятся, некоторые в традиционных семьях, а некоторые вот в этих странах-союзах, которые будут искусственно оплодотворены, между ними-то равенство возможно? Вот уж точно нет, да, потому что мы знаем, что у Бога так предусмотрено, что даже нет вот этой точной передачи генетических хороших даже качеств от родителей к детям. Была масса дураков, которые родились у гениев. И была масса потрясающе талантливых людей, у которых были, ну, очень скромные по своим талантам родители. Тем не менее, вот у Бога всегда есть возможность, всегда есть шанс. А у этих людей будет ли шанс, если они будут так вот рождаться искусственным образом? Вот об этом хотелось мне сказать сегодня. И возвращаясь к вот этой теме, поскольку вот этот проект трансгуманизма, проект искусственного оплодотворения, проект суррогатного материнства, так же, как и проект отрыва Беларуси от России, отрыва Украины от России, поскольку его проводит на самом деле единый идеологический центр, я в этом абсолютно убежден и могу это доказать на сотнях и тысячах фактов. Да? Вот этот единый центр, чего он хочет на самом деле? Нам говорит он, что он хочет равенства, что он борется за права женщин, право одинокой женщины родить ребенка. Ну, понимаете, о праве этого ребенка иметь отца вы не подумали, а о том, вполне ли эта женщина достойна иметь ребенка, да, если вы не можете прожить с другим человеком несколько дней в одной квартире, да, вот говорят, вот я не выношу мужчин, я не могу жить с другим человеком. Ну, а как вы ребенка будете выращивать? Это же намного труднее, чем жить с другим человеком в одной квартире. Так вот, когда эти идеологические центры нам говорят, что они хотят нам добра, они хотят равенства, они хотят свободы, они хотят демократии, присматривайтесь к этому повнимательней. Думайте, это все непросто. Иногда эти люди искренне верят, что они хотят вам добра. Они его действительно даже желают, как им кажется, по-своему. Но это не добро. Ну вот, приблизительно тот круг тем, которых мне хотелось затронуть в нашей сегодняшней программе. Я очень благодарен, что вы послушали нашу программу. Напомню, это совместный проект православного радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». В этом получасовом обзоре мы использовали статьи сайта «Русская планета». На этом позвольте с вами попрощаться. Храни вас Бог, братья и сестры.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.